Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Сегодня пятница, 14.05 на наших часах. Сегодня, между прочим, 2 июня, день после Дня защиты детей. И именно в этот день мы с вами будем анализировать, что скрывается под обложкой свежего июньского номера журнала «Ваш тайный советник». Здесь в студии интернет-канала «Фонтанка Офис» человек, который отвечал за выпуск этого номера, Игорь Шушарин. Игорь, привет.
Да, добрый всем денек.
Будем сейчас разбираться, что же у нас тут написано такое. Многих эта история бодрит. «Скоро проснется Ильич», написано на обложке этого журнала. И многие вздрагивают. Я лично вижу здесь ту самую звездочку, которая была у меня, когда я был ребенком. Это поздняя, это последняя редакция той самой звезды «Октябренка». Она была пластмассовая, с черно-белой фотографией
ну,
Ильича.
Слушай, ну они были все-таки в вхождении до конца. Как железный, металлический, так и пластмассовый.
Да, но мы в детстве гордились, у кого модно, а у кого нет.
Да, считалось почему-то более престижным иметь именно пластмассовую звездочку.
Она горит,
это
хорошо.
Факт.
Но об этом не будем. Об этом не будем. Хорошо. Почему мы говорим о детстве в этом, в июньском номере журнала «Ваш тайный советник» 17-го года? Почему именно дети в центре внимания на этот раз?
Слушай, ну, мы размышляли, какую мы тему еще не затрагивали, и мне показалось очень логичным июньский номер. Для меня всегда как-то до сих пор июнь — это такое воспоминание, это начало лета, это каникул, начало каникул, целая жизнь впереди, все будет теперь здорово, хорошо, классно и вообще
и
замечательно. Но, к сожалению, да, лето подвело, но летний номер такой, как бы зачин для летнего, для лета мы сделали в виде вот номера про русское детство. Он такой, мне показалось, все-таки достаточно, ну, не мрачный, скажем так, получился, не мрачный, как у нас иногда бывает. И такой это сдержанный оптимизм в большинстве материалов присутствует, кроме, конечно,
вводной лекции.
Актуального интервью Андрея Дмитриевича.
С врагом надо бороться его же оружием после теракта 3 апреля.
Да,
анализ того, что с этим делать.
Сложная тема, интересное интервью получилось. Наговорил он, конечно, много больше. Многие интересные вещи не вошли, но я думаю, это он все доберет в своих эфирах. А здесь такие, скажем так, сливки из речей Андрея Дмитриевича и совершенно разумные, реальные рецепты, которые он предлагает в этой связи.
Сразу после Андрея Константинова предлагается вспомнить про игры. Как-то, видимо, такая некая история, чтобы отвлечься.
Ну, мы, да, переходим к теме номера и переходим с инфографики. Ну, ее в номере довольно много. Здесь вообще много красивых картинок, забавных, разных фишечек и так далее. Вот. Кому интересно, тот может, например, освоить правила игры в бабки. Да? Вот часто в литературе, в нашей классической 19 века, там, да, встречается такая играть в бабки. А вот как это делать, мало кто знает.
Собственно, что такое бабка, здесь вы можете и подчеркнуть это знание, здесь есть фото.
Да, да. Ну, а дальше идет как бы тема номера, и мы заходим издаля, с Древней Руси, и потихонечку-потихонечку двигаемся по каким-то вехам русского детства. Какие-то жизнерадостные, какие-то менее, да, потому что вот если почитать материал «Дети подземелья», то, конечно, эксплуатировали детский труд нещадно до революции.
19 век анализируем.
Вот. В общем, ну да, конец 19-го, начало 20-го. Потому что хотя, как вот пишет автор, еще в 1882 году были приняты законы, да, специальные по ограничениям, связанным с детским трудом, как бы, да, по защите детства. Тем не менее, законы эти часто не соблюдались, и, конечно, а одеваться было некуда, да, то есть детям.
Ты в каком возрасте есть начал работать? Можешь?
Я начал работать на втором курсе института. То есть...
Ну, а летом? После
школы? Нет, ну летом, нет. Ну летом же были вещи, которые школа сама предоставляла нам возможности заняться трудом, от которых нельзя было отказаться. Да, поэтому это все эти практики на заводах или выезды куда-то на поля, трудовые лагеря. Нет, это все было, конечно.
Друзья,
да.
Если вы не знаете, чем занять детей летом, вот свежий номер журнала, здесь много подсказок. Много подсказок и параллельных, и фактов, да, из нашей общей истории.
Вот.
Царевич и Запарты. Давай сразу перейдем к этой истории, потому что она, мне кажется, крайне актуальна. Наследники престола.
Не, ну мы не могли тут, конечно, поскольку июнь, не обойти тему Пушкина, да, июнь — это пушкинский месяц. Ну тут, по-моему, любопытно было посмотреть, да, выпуск первой Царскосельского лицея, кто кем стал, да, так, ну, в общем-то.
У кого как сложилась жизнь, у первого, ну, общем, директора, да, элитного Царскосельского лицея не очень.
Не очень, да, но тем не менее.
Умер в бедности, пишет ваш тайный советник.
Его любили ученики, и, в общем-то, его. Он был хорошим человеком, скажем так.
А, да, так часто бывает с хорошими учителями, к сожалению, до сих пор в этом смысле параллели действительно масса. Итак, царевич за партой. Наследники престола не любили учиться.
Ну, я их понимаю.
Я к тому, что мало что поменялось, вот, хотя сейчас показывают детей известных людей.
Они не любили учиться, но тем не менее их родители, в первую очередь отцы, да, воспитывая наследников, довольно много делали для своих будущих, да, своих преемников. Знаешь, мне кажется, вот что вот чего не хватило в этом номере, вот в этом материале, да, есть. Была же такая интересная форма учебы наследников, и очень правильная, как мне кажется, это отправка в путешествие по стране. Мне очень кажется, это очень.
До сих пор.
Это ведь такая, в принципе, интересная, интерактивная, да, учеба. Когда будущий Николай II, там, да, цесаревич Николай, объехал там полземного шарика, да, потом до Японии, и потом вернулся, да, через свою страну сухопутным путем. Все-таки, я думаю, это много дает человеку для понимания страны, которую он будет управлять. Да?
Да хотя бы страны, в которой ты живешь.
Поэтому вот такие вещи, они, мне кажется, это были правильно продуманы, и это работало.
Но здесь у нас... Этот журнал полезен всем. И тем, кто не знает, чем детей летом занять, и тем, кто думает, как... Кому передать все, когда ты совсем состаришься, да, как ребенок, чтобы тебя не подвел, вот, пожалуйста.
Да, закрывая тему, как бы, императоров и прочее, Надя Мадзалевская, небезызвестная нам, да, сегодня сделала хороший материал про Анну Андерсен, да, это, кто не знает, это женщина, которая, ну, более полувека дурачила Европе и Америке голову тем, что выдавая себя за выжившую Анастасию, да, человека, который этой истории уделял внимание и Бродвей, и Голливуд, были и мюзиклы, и мультфильмы, и, в общем, у нее была огромная партия сторонников, и пытались даже ей как-то это самое, ну, не короновать, но вернуть ей где-то зажатые оставшиеся, да, царские миллионы. Ну, в общем, денег она в итоге не получила, но слава была, и много всего интересного вокруг нее этой женщины происходило.
Спустя десятилетия ваш тайный советник о ней помнит.
Да, да, мы помним о ней.
Насчет перемещений интересных, да, связанных с детством, то к индейцам, то на Северный полюс. Эта публикация меня цепанула именно финальной сноской. Конечно же, сам текст прекрасен, но здесь про Владимира Ильича Путина есть. Оказывается, он тоже в детстве сбегал из дома.
Да, да, да. Это они с друзьями, начитавшись Тома Сойера, они хотели тоже пожить немножко в лесу, в шалаше.
И у них даже это немножко получилось.
Немножко получилось,
как,
да.
Как Путин жил в шалаше?
А вообще здесь тема интересная, любопытная, да. Жалко, что она не было места развития дальше. Мы немножко здесь рассказываем о том, как дети сбегали на фронт Первой мировой, но ведь был огромный, да, феномен Второй мировой, да, Великой Отечественной, когда тоже пацанов снимали с вагонов, да, как они, как ребята бежали на фронт и как становились, в общем-то, да, там, кому это удавалось, сынами полков, да, и так далее, и тому подобное. Это все тоже очень интересные, актуальные вещи.
Скажи, пожалуйста, Игорь, да, если мы говорим про шалаши, красные звездочки на обложке, то почему мы выносим на обложку именно историю с Владимиром Ильичем Лениным? Потому что здесь, как я понимаю, одна лишь из заметок так или иначе связана с Ильичем. Детский сад Жакта номер 44, Тифлис, ноябрь 1929.
Нет, но она не одна, там есть еще одна история. Фотография — это просто, да, детский сад это есть. А, ну, Во-первых, я, честно говоря, в данном случае плясал от обложки. Да? Мы долго думали, что поставить такое символизирующее детство. И мне показалось, что поскольку наш основной читатель — это все-таки, ну, грубо говоря, человек после 30 и, не знаю, до 80. И это поколение людей, ну, для них звездочка — это узнаваемая совершенно вещь, да, это для них что-то такое, вот это кусок их жизни. И мне казалось, что оно это привлечет внимание, и это, ну, действительно символ какой-то вот куска, ну, и твоей жизни, и эпохи. Вот. А поскольку давным-давно у меня лежал полуматериал, который родился по итогам нашего давнего сотрудничества с «Красным матросом», я решил напомнить эту историю, да, и рассказать о том, что думали дети-дошкольники о Ленине в первую неделю после его кончины.
Это интересно.
Это была очень...
Первое слово дороже второго, как известно.
Интересная история, да. Это была такая совершенно изнутри идущая инициатива преподавателей московских детдомов и детсадов, которые просто опрашивали своих воспитанников, что они думают о Ленине, что они думают о его кончине, что они думают о ситуации в стране. Ну, то есть такие совершенно взрослые темы. И дети выказывали недюжинные, как бы, такие знания, делали прогнозы и совершенно по-взрослому, ну, как-то вот относились к этой ситуации.
Откровение детей, биографию родителей это не скорректировали вот. Потом?
Более того, в этой брошюре были даже игры в Ленина. Как играть в Ленина, там, да? В том числе игры в похороны Ленина. И, в общем, эту брошюру сделали, сверстали, пустили ее в тираж, но... Тут же ее и отозвали, потому что получилось слишком уж как-то, ну, как сказать, слишком неформально.
Слишком неформально. Я попробую сейчас показать эту публикацию, развернуть ее, чтобы когда вы ее увидели у читающих людей в метро, вы понимали, какой журнал вы пропустили. «Скоро проснется Ильич». Вот эта публикация, а не Игорь
Распутин. А, собственно, «Скоро проснется Ильич» — это в конце 20-х годов, ну, появился такой... Одно из направлений сказочного детского жанра — это сказки на основе ленинианы. То есть какие-то сказки, где присутствуют вожди, какие-то исторические персонажи, помещенные в околосказочную реальность.
Не ты ли мне рассказывал совершенно чудесную историю про Среднюю Азию, где Владимир Ильич Ленин в образе то ли божества, то ли шамана предстает, нет?
Нет, не я, но я что-то подобное где-то как-то, да, слышал на эту тему.
И это, очевидно, когда-нибудь будет отыграно в «Тайном советнике» еще. Двигаемся дальше. Мы по публикациям с Лениным чуть яснее стало. Кстати, нас очень просили, чтобы ты прокомментировал ту фотографию, которая присутствует и в этом номере. Что читает Ильич, спрашивают нас. Что мы можем ответить на этот вопрос, глядя в кадр?
В смысле, вот здесь?
Ну да. Эта же фотография присутствует, как мы понимаем, в качестве да. репродукции на стене.
Ну, в общем, это раскопали, что это... Номер «Правды» от 16 октября 1918 года. Вот. И большинство материалов именно в этом выпуске было связано с тем, как идет подготовка к празднованию первой годовщины, да, Великой Октябрьской революции. То есть, в принципе, Ильич читает о том, как идет подготовка к празднику.
Ну что ж. Ильич читает о себе.
Нет, ну не о себе, а о том, как страна готовится встретить первую годовщину революционных завоеваний.
Двигаемся дальше. Страница 62-63. Это разворот очень интересный, потому что здесь, конечно, больше героев, понятных современным детям, таким как я когда-то был ребенком. Мы видим здесь ребят и электроников, мы видим Буратино, мы видим Наташу Гусеву из замечательного фильма «Гости из будущего». Мальчики налево, девочки направо, культовые детские лица.
Да, в том числе, да. И как сложились судьбы некоторых из них в дальнейшем, в том числе Кати Лычевой, да. Сейчас-то Катю Лычеву многие подзабыли, да. А тогда вот даже вынесен этот знаменитый анекдот 80-х. Какие три самые известные женщины Советского Союза? Алла Пугачева, Катя Лычева и Раиса Горбачева.
А мне вот стыдно, Екатерина Лычева, она у нас откуда?
Ну, если ты помнишь, когда-то к нам приезжала Саманта Смит.
Да.
Вот. А Катя Лычева была наша ответка в Америку.
Все понятно. Да. Вот видишь, поколение тех, кому 35, уже не в курсе, поэтому читаем.
Вот. Дальше мы рассказываем о том, как снимался фильм «Пацаны». Замечательный совершенно фильм. Если кто-то вдруг не смотрел, обязательно надо его смотреть. Обязательно. А для меня было удивлением узнать, что изначально фильм пытались снять, сценарий пытались реализовать на Мосфильме. Его давали Сергею Соловьеву, который видел в этом образе Паши-воспитателя Высоцкого, Владимира Семеновича. И Высоцкий прочитал сценарий, и он очень сильно загорелся. И вот он считал, что у него, это именно его роль стопроцентно, но не сложилось. В итоге сыграли, сняли у нас на Ленфильме. Сыграл Валерий Приемахов. И я думаю, что, наверное, это более чем стопроцентное попадание. Это, ну, это до дрожи, вот, особенно все вот, финальные вот эти все сцены. Кино замечательное. Всем настоятельно рекомендую.
Скажи, пожалуйста, изобилие советских фильмов про детей, почему именно этот фильм стал как-то вот поводом для, для напоминания о том, как снимали о детях в Советском Союзе?
Ну, понимаешь, ну, фильм «Пацаны», он такой, ну, немножко он, немножко, как мне кажется, был особняком стоял, да, он все-таки немножко не похож на... ну, общую массу советских фильмов о детстве, о школе, да, он жесткий фильм, да, вот он, и там говорится о тех проблемах, которые, ну, не так часто их выпячивали, да, в советском кино, и вот он такой, поэтому он, в этом он показателен, и...
Посмотрите, кто не видел. Здравствуй, пионерское лето, мы видим разрисованный такой морковного цвета пионерский галстук. Напоминание о том, что такое пионербол. Боже мой, я забыл вообще об этом термине. Пионерский горн и так далее.
Между прочим, до сих пор играют в пионербол, ну, в современных детских лагерях. Они не пионерские, но игра как пионербол, она так и по-прежнему называется.
Даже зимой осталось добавить, чтобы совсем было метафизически красиво.
Так
нет,
что
только вот летом играют в пионербол. Кто не знает, что такое советский пионер, как правильно завязать галстук, все найдете на 68-й странице. Но самый интересный раздел, который меня больше всего радует, находится чуть дальше. «Гроб на колесиках и другие истории». Мои дети подошли к этому прекрасному периоду, когда они начинают шепотом рассказывать про гроб на колесиках, черное пианино, розовый накаток, всю вот эту вот красоту.
Да. Это...
Расскажи, пожалуйста, как собирали материал, собственно, каким образом его анализировали? И
слушай, ну я просто очень помню хорошо этот период. Я часто был в пионерских лагерях, я прекрасно помню все эти истории, страшилки, я сам их рассказывал, даже пытался, ну, делать не перерассказы, пытался придумать какие-то свои, да, чтобы была какая-то эксклюзивная история. Это все дико интересно, я удивился, что это существует до сих пор, как бы, да? Может быть, не в таких масштабах, как это было раньше. Все-таки сейчас интернет, там, да, DVD, да, фильмы можно посмотреть, ужастики, да, и напугаться. Но нет, это все существует, и очень повезло было познакомиться с такой замечательной женщиной Анной Мутиной, которая мало того, что кандидат филологических наук, но она диссертацию защищала именно на теме детский фольклор. И вот в том числе этими штуками занималась тоже. И я с удивлением узнал, что это все жужжу не просто так, как бы, да, и что все вот эти рассказы страшилок, которые, да, это же не просто там мы с тобой друг другу что-то рассказываем, это анекдот. А когда это, да, должен быть ритуал, да, это должно быть много народа собраться, да, в каком-то закрытом помещении, без взрослых, желательно, чтобы был выключен свет, да, вот нужны интерьеры. Что по большому счету, оказывается, это такой элемент психотерапии, когда, как бы, дети выплескивают свои фобии,
проговаривают,
да, и боятся вместе гораздо, ну, менее страшно, чем боятся в одиночку. По большому счету, это что-то типа общества анонимных алкоголиков, я не знаю, как это, да?
Но все-таки не не поголовно, но для некоторых, да. Для некоторых так оно и стало.
И прелесть именно этих вот страшилок, да, в отличие, там, скажем, от просмотра какого-то фильма, ну, ужасов, да, какого-то неизвестного, в том, что это ужас контролируемый, да, то есть ты примерно все равно уже заранее знаешь, чем все дело кончится, что все-таки наши в конечном итоге придут и тебя спасут, ну, чаще всего. И даже если, ну, там, при этом какие-нибудь упыри там или что там завалят твою бабушку, твоих родителей, старших братьев, сестер, но все равно самого маленького мальчика, главного героя, обязательно спасет какой-нибудь милиционер там, да? А потом еще, может быть, все и снова воскреснут. Вот. И вот несколько примеров истории мы приводим, такие как бы, да. Их прелесть тоже в чем? Что они не закреплены какими-то, да, языковыми вот конкретными точными формами. Их можно излагать, ну, в любой стилистике, как ты считаешь нужным, как бы ты рассказал эти истории. Поэтому вот я смутно помнил историю про 13-й ряд, 13-е место в кино. И вот как я смог ее, я так ее рассказал.
Спасибо тебе большое. Вот. Потому что мне теперь есть чем дополнить знания современных детей благодаря свежему номеру журнала «Ваш тайный советник». Тема номера «Скоро проснется Ильич».
Нет, что тема говорили? Номера «Русское детство».
«Русское детство».
Ильич — это просто вынос такой, да.
Что говорили советские дети о дедушке Ленине? И не только, друзья, читайте. Журнал уже в продаже, июньский номер. Автору и куратору этой, как это сказать-то, комсомольской стройки, нет? Это серьезная журналистская работа. На Игоря Шишарина мы говорим спасибо. Друзья, двигаемся дальше.
Все. Да, всем да. Счастливо.